Секс-культ просвет.
Ну, разумеется, каждому из нас путь в литературу, не в смысле как автору, а как читателю, дают наверняка свои собственные родители. Вот папа мне подарил Булгакова, он меня к нему приучал долго и упорно. И папа мне подарил любовь к Юрию Трифонову, такой, может быть, не совсем известный теперь уже писатель. Ну, вроде писал такую бытовую городскую прозу, да, и тогда, может быть, она оказалась кому-то скучной. Но сейчас, перечитав многие его вещи, ты поражаешься, насколько это соответствует тебе нынешнему, и насколько эти проблемы важны. И тут нет вот то, что меня безумно раздражает, это бесконечных горничных, которые влюбляются в богатого сына владельца дома, вот эти вот забытые какие-то братья, как в индийском кино, вот эта вся ерунда, которой наполнена буквально наша, уже теперь, наверное, не литература, а не знаю, как назвать. А здесь совершенно поразительная история. Любимой повестью его была «Другая жизнь», так вот называлась. Он был вообще мастером заголовков. И там вещь, которая повествует о том, как любовь убивает. И причем оба, и она, и он понимают, что «я гибну», он кричит «я гибну» молча. А она понимает, что убивает, и ничего не может сделать. И это совершенно удивительная штука. Кстати говоря, Трифонову через год 100 лет исполнится. Может, будем праздновать, доживем наши программы еще и до этого времени.
Мне очень нравится, что у нас есть какие-то совершенно не привязанные к новостям вещи, которые мы обсуждаем. И вот мы уже второй раз выходим на обсуждение любимой книжки, которая нас всех когда-то поразила. Вот мы «Алмазный мой венец», помните, говорили про него? Сейчас вот про Трифонова поговорим немножко. Давайте, нам пора уже какую-то книжную полку «Секс-культ просвета» заводить, вот, на котором будем ставить какие-то старые любимые книжки. Они будут в таких, знаете, потрёпанных переплетах еще советских времен таких. Это будет такая ностальгическая, наверное, рубрика. Не знаю, я про Маяковского с удовольствием.
Ну, фильмы мы обсуждаем же и сериалы, а почему книжки нет?
Да, но мы обсуждаем в основном фильмы и сериалы новые. Вот. А вот интересно вспоминать какие-то старые книжки, которые, ты прав, вот какое-то такое впечатление оказали на всю жизнь. И они любимые такие, они стоят, это все так старомодно и здорово, такая ностальгическая будет рубрика. Я про Маяковского говорила бы. Помните, вот когда Дильма Русеф, да, уходила в отставку, она процитировала стихи Маяковского, и вот этот вот далекий от меня политик стал мне сразу близким человеком. Мне кажется, в мире есть миллионы, сотни миллионов людей, которые могут процитировать Маяковского, и такой как будто у нас тайный клуб, такое тайное общество такое. Вот, а по поводу Трифонова, я помню, спорила, я не хотела эту тему, потому что в молодости я его читала, он мне категорически не нравился, я ничего не понимала, мне казалось, все это медленно, непонятно. Но сейчас вот, когда мне перевалило за 50, и я это читаю, я думаю, боже мой, во-первых, это про меня, во-вторых, это про поколение моих родителей абсолютно, которое никуда не торопилось, и действительно, вот у них был такой стиль жизни, когда они много что успевали сделать, они были рафинированнейшими интеллектуалами, они знали, как бы, вот, мне кажется, они знают абсолютно все, они знали там языки, они несли в массу культуру. И при этом у них была куча времени на то, чтобы заводить романы, думать о любви, писать стихи и думать вот об этом все время, которого у нас нету. Вот совсем другое поколение совершенно. Такой совершенно аристократический стиль жизни у них был, да, как у каких-то, я не знаю, героев русской литературы, которые были богаты там и занимались там
переживаниями. А может, это хорошо, потому что много времени, это вот какое-то внутреннее безделье, оно и рождает вот эти все ситуации. Я, кстати говоря, я бы сравнил эту повесть с «Дядей Ваней» чеховским, да? Потому что там есть доктор Астров, есть дядя Ваня, которые работают и которые делают нужное и важное для многих дело. А есть вот люди праздные, они ходят по этим красивым интерьерам, в красивых платьях, их заботят какие-то вот потусторонние мысли, какие-то к жизни не относящиеся. И они гибнут, по сути своей, да, и вот все это вырождается, такие дикие конфликты абсолютно. И здесь та же история, в принципе, хотя совершенно материал другой.
Лен, а как ты думаешь, это вот роскошь или...
Я не могу сказать, что я прочла всю повесть, потому что она абсолютно душераздирающая. А проблема в том, что эти люди... о которых рассказывается, да и наши родители, эти семидесятники, шестидесятники, они абсолютно верили в любовь. Верили в любовь как в чувство, они верили в то, что любовь навсегда, они верили, что любовь — это счастье и так далее, и так далее. То есть они верили в то, чего не существует. Поэтому, посмотря на, так сказать, их пример, вдохновившись их жизненным путем, я, так сказать, там приняла свои решения по этому поводу и решила, что любовь — это для сильных, а я человек слабый, поэтому моя любовь не поднимается выше моей ватерлинии. И вы знаете, мне от этого очень хорошо, свободно, прекрасно, весело и разнообразно. Что касается Трифонова, он был человеком, как писатель, конечно, невероятно талантливым. Тут не будем забывать, что, в общем, хотя эта повесть написана от третьего лица, она о женщине и о переживаниях женщины, о том, как она ревнует, как она,
на пустом
как
месте.
Она любит, как она понимает, что она своей любовью убивает, как она понимает, что ее возлюбленный, ну, просто стоит уже, так сказать, так вот на досточке и готовится спрыгнуть вниз, потому что с ним должно что-то случиться, и как она все равно продолжает это делать. Что это означает? Что русская женская любовь иногда не знает границ. Что русская женская любовь очень часто в силу воспитания, эмоций, в силу того, что в нас было вложено, она не отдает себе отчет в том, что любовь — это прежде всего свобода.
Правильно.
Она его душит своей любовью.
Но она не понимает. Она это понимает только, когда он уже умер, и она начинает потом вспоминать. Она просто не может без него жить. Да вы ее тоже поймите. Она не может без него жить. Его один день нету, я очень хорошо понимаю это чувство. Она беспокоится. Это даже вот не ревность, иногда это ревность, а иногда
бежит
это
за
просто...
ним, да.
Она бежит за ним просто так, с сумками.
Ой, Викочка, дорогая, ты можешь беспокоиться столько, сколько тебе угодно, но почему ты это демонстрируешь? Почему ты это увязываешь как удавку вокруг шеи своего любимого человека?
Разве вокруг ее шеи не увязана эта удавка тоже?
Нет, он ее не держит.
Нет, она ее индуцирует, потому что она хочет, чтобы он был ее и всегда. Но она увязывает вот эту удавку, и, собственно, она приводит к тому, что он умирает. Она не умеет уйти в сторону вовремя. Вообще там, прочитав эту повесть, я поняла, что главное в любви — это исчезновение. Нужно уйти.
Да зачем же? Нет, я не понимаю. Мне нравится, наоборот, что эта женщина такая простодушная и, не понимая себя, отдается своему чувству, да, это приводит к гибельному исходу.
Чтобы любимому человеку было хорошо, нужно уйти. Все, исчезнуть из его жизни. И вот тогда будет.
Мне нравится, когда любовь торжествует. А помните, в те же 70-е годы вышел знаменитый скандальный фильм Нагиса Асима «Империя чувств». Там как раз женщина с мужчиной занимаются сексом до такой степени, что она ее там, ну, придушивает, он погибает в процессе, как бы сказать, полового акта. И мы видим это, ну, как действительно, она ничего не может сделать со своей любовью, он ничего не может сделать со своей любовью. Это эротически очень открытая по сравнению с Трифоновым история, но она о том же, как, ну, людей захватывает слепая страсть, они ничего не могут с этим сделать. И, ну, что же ее винить-то во всем, Лен? Ну, такой современный рациональный подход, давайте вот там, здесь границы, здесь ему дать свободу, а здесь нет. Так невозможно.
Зато человек был бы жизнь. И написал бы книжку, и еще, может быть, встретил какую-то другую женщину. И вообще жизнь предоставляет массу возможностей.
Это зачем же надо, чтобы он встретил другую женщину? Это безобразие какое-то. Нет, ну послушайте, пусть он лучше, может быть, умрет.
Сейчас я Вику добью. Там в конце, в последнем абзаце, на последней странице, она встречает другого мужчину и говорит, началась про себя другая жизнь. Вот она-то осталась жить, и ей хорошо, а его-то нету.
Но она слушала свои инстинкты.
Ну, послушайте, ему 43 года, нам, так сказать, там, к 60 и за. Поэтому, в конце концов, ну зачем нам душить тех, кого мы любим? Ну, пусть они живут так, как они хотят.
Но это же происходит невольно. Это непроизвольно происходит. Почему вы ее все время вините? Мне нравится, что она отдавалась своему чувству и жила только им. Это было содержание ее жизни на протяжении 20
она
лет.
Она ревновала его каждый... Да. Извини, Вика, давай опять. Она ревновала его к каждой юбке.
Да. Да.
Каждой юбке.
Ну, это ж так понятно.
То, что, в принципе, конечно, для меня дичь полная, буду так сказать, ну реально, зачем так? Ну, так уж уже зачем? Вот я не знаю, что скажет по этому поводу Лёша, если бы тебя ревновали к каждой юбке, как бы ты поступил?
Сбежал бы, честно говорю.
То есть вот от такой женщины ты сбежал бы, да?
Абсолютно точно. Я вообще с ней не смог бы прожить. Вот у них там начинается все в отпуске. Два друга, две подруги, да? И вот я бы уже там от нее свалил, честно говоря.
Уже там?
Потому что она там тоже это начала делать. И там, значит, он ходил пить вино с какими-то там местными ребятами, у которых они комнату снимали. И она опять там торчала у нее за спиной и что-то зудила.
А, по-моему, он не понял своего счастья просто. По-моему, на самом деле он нашел великую любовь, и ему надо было ее держаться. Ну, время от времени можно было сбегать.
Ее можно пожалеть, знаете, в чем? Она не умеет жить собственной жизнью. Да. Она живет его жизнью. Она вот сама собой живет его жизнью. А ему это вот, знаешь, это как вот фильм «Чужие, чужой много». Вот там вылезает вот этот вот такой, вот тут он поселяется, и все. И ты уже другой, ты труп, по сути.
Я, да? кстати, из повести вообще не поняла, чем она занимается и какая у нее работа.
Нет, она биохимик какой-то в лаборатории. То есть у нее как раз успешная карьера. Она типа зав. Лаборатории, у нее хорошая карьера, так сказать, у нее все получается. Но непонятно, почему работа. Она как бы работает, ну и работает.
Но ей все равно, мне кажется, на эту работу, да. Вот это очень скучно, конечно. Как ты думаешь, Лен? Что важнее, работа или любовь?
Я думаю, что есть в этой жизни три вещи, которые никогда нельзя спрашивать у мужчины. Где ты был, что ты делал и что с тобой? Вот эти три вопроса абсолютно табуированы для меня, по крайней мере.
А почему что с тобой нельзя? Первые два понимаю.
Ну, потому что если захочет, расскажет сам.
Ну, если человек не в себе, там, не знаю, ты видишь по его лицу, да, что случилось, почему нельзя спросить? Нет?
Нет, никогда не спрошу, это окей, вторжение. Да, это вторжение. Все, это вторжение, извини. Для меня это вторжение. Потому что если бы меня спросили, что с тобой, я бы сказала, ну, так сказать, не твое дело. Поэтому я всегда проецирую.
А почему такие сложные расчеты в отношениях? Почему не быть просто открытой и не задавать любые вопросы, какие хочешь? Почему такие все время расчеты и планы? Вот, а я, а он...
Я объясню, потому что расчеты, потому что отношения — это всегда баланс сил, и выигрывает в них тот, кто сильнее. А тот, кто сильнее, это тот, кто менее зависит. Тот, кто менее зависим от чувств. Ведь в голову не приходило?
Приходило не раз. Я даже думаю, ты права, но жить я так не могу.
Получается, что значит менее зависим от чувств? Получается, что у тебя чувства нет.
Нет, получается, что чувство есть, но его меньше.
У меня больше всегда было чувств во всех моих отношениях. Возможно, это моя ошибка, но вспоминая, я довольна. И я довольна тем, что вот я отдавала, ну, не считая. Вот не высчитывала там, у меня больше, у тебя меньше. Да ну нафиг. Ну вот у меня так получается. Зато я чувствую себя свободной. В любой момент как-то...
Тут, знаете, еще один какой важный момент. Просто вы люди состоявшиеся в профессиональном плане и в человеческом, и в культурном, если хотите. Ваша жизнь, вот с вами есть рядом человек, он вам нужен, да? Но на нем ваша жизнь не заканчивается. Вы не бездельники, вы трудитесь, вы создаете, и вам это интересно. Вы живете интересной жизнью. И в этой жизни присутствует на тех или иных правах какой-то другой человек, без которого вам плохо. Вот и все. А здесь была вот ситуация с этим мыкающимся, неприкаянным этим Сережей, который не мог себя найти, занимался какой-то ерундой, чепухой, впадал в какое-то там столоверчение, парапсихологию и так далее. И вот это его вот, если бы он был занят, ему вообще было бы все равно. И, может быть, они бы и разошлись, да? Но поскольку он себя искал, а она тут вот к нему присосалась, вот возникла эта трагическая ситуация. И это вообще, кстати говоря, у Трифонова вот это потерянное поколение 70-х, то есть это уже не военные люди, да? То есть не прошедшие войну с одной стороны, а с другой... Они, в общем, еще и не люди какого-то будущего, не знаю, самостоятельной, может быть, какой-то системы ценностей. Я думаю, что отчасти вот то, что произошло с нами в конце 80-х, это поколение. Вот они не нашли себя и пошли шатать то, что было.
А мне кажется, это очень жесткий, приговор. Я всегда своего папу вспоминаю, когда читаю Трифонова, потому что это был его любимый писатель. А мой папа преподавал историю кино... кинолюбителям. Был такой московский клуб кинолюбителей, туда мог прийти любой человек, ему там давали камеру, он снимал фильмы. А тут вышли Олейников и Поспелов. И вот мой папа рассказывал об Эйзенштейне, Феллине, Антонионе, этим людям, они вместе смотрели фильмы. А потом пришли видеокамеры, и все движение кинолюбительства исчезло. Ну, за несколько лет просто его не стало. Ну, как-то люди сами стали отдельно снимать на видео, там все, эти клубы все рассыпали. И вот я думаю, неужели жизнь моего папы, большая часть его жизни прошла напрасно? Нет, я не думаю. Человек нес любовь...
Главное, как он сам себя воспринимает, вот и все. Нес,
конечно. Может быть, и у Сережи была заниженная самооценка, а на самом деле он такой интересный человек, он такие интересные вещи исследует, он историк.
Ну вот это, я не знаю, исследование царской охранки весной 1917 года.
А ты не видишь параллель, что Трифонов эзоповым языком пытался сказать... Может быть, самого Трифонова интересовало, кто донес на его родителей, потому что его родители были жертвой репрессий. Может быть, он эзоповым языком пытался вот эту коллизию описать. Может быть, Сережа на самом деле хочет найти каких-то вот доносчиков 1930-х годов?
Ну, может, и так, конечно, но просто это все никуда не продвигается, а он еще и органически не принимает всей ситуации, где надо там с кем-то перемолвить слово, подмигнуть и так далее. Лен, что думаешь?
Вика, твой папа был исключением, я вынуждена это сказать, потому что большинство мужчин того времени, они либо лежали под машинами и их ремонтировали, либо ходили в походы и пели под гитару, либо они, значит, там сидели где-то выпивали, либо они встречались с какими-то женщинами, крутили романы, то есть они ничего физически не производили. Слушайте, давайте я вернусь к этому фильму «Июльский дождь», но я его так люблю. Если вы помните, там все герои абсолютные бездельники. Мы не знаем, чем они занимаются, что они делают, где работают. Вообще не имеет ни малейшего значения. Они все очень красивые, безумно стильно одеты. Там есть только один персонаж, который осмысленен, имеет принципы и убеждения. И как ни странно, он, а, участник войны, и, б, его играет Висборг. И когда в финале героиня приходит на встречу ветеранов войны у Большого театра, тогда она еще не была ни официозной, ни традиционной, просто, и она его видит, и она понимает, какой бессмысленной жизни, какими бессмысленными людьми она была окружена. И, кстати, реплика Висборга, она очень хороша. Он прятался от нацистов в сиреневом саду, и он сказал, что с того момента он не выносит запах сирени. Понимаете, есть люди дела, назовем их Штольцами, есть люди рефлексия, назовем их Обломовыми. Так вот, я за Штольцев, я за то, чтобы все-таки было понятно, что ты сделал, чтобы была дельта. Вот было так, а стало это. Ну, к сожалению, русская литература, Трифонов и все остальные воспитывали нас в совершенно иной парадигме.
Но там ведь не выводится, что это люди, скажем так, положительные. Это люди несчастные, это люди одинокие. Он их не воспевает. Он, наоборот, хлещет и приговор им фактически выносит. Это не только в этом. «Обмен» и «Дом на набережной» — это вот его поляна, так сказать.
Но в «Доме на набережной» там есть люди вполне деятельные. Почему там? Ну, вот этот профессор...
Все понятно, но главный герой, мы же от чего отталкиваемся? Здесь, наверное, тоже есть, но не в этом дело-то. О ком пишет писатель в данном случае? Кто в центре? В центре это человек, который стоит перед выбором или заложить своего, там сказать, учителя, да, друзей, или сделать подлость или не сделать, и самому уйти в какое-то небытие гражданское или не уйти.
Мне кажется, сегодня он сделал бы эту подлость, не рефлексировал бы ни секунды и пошел бы дальше по головам, потому что у нас сегодня нет времени даже на то, чтобы отрефлексировать. Мне очень нравится в героях Трифонов то, что у них очень много времени на то, чтобы думать, на то, чтобы рассуждать, на то, чтобы колебаться, сомневаться. Ну и пускай ничего не сделают. Вот, Лен, ты очень хорошую параллель провела с Обломовым и Штольцем. Я, наверное, чувствую себя Штольцем, который любит, который влюблен в этих Обломовых и немножко им завидует, которому вот тоже хочется бросить это достигаторство зачастую, завернуться в халат и лежать на диване, потому что, ну, это же так здорово, но любая человеческая жизнь уникальна, и почему все измерять надо какими-то достижениями, количеством статей там написанных?
Это как здорово первые 5 дней, я тебе скажу.
Ну, какие вы жесткие.
Нет, ну ты сама можешь в этом убедиться, если попробуешь.
Нет, ну просто после 5 дней у тебя мебель покроется пылью, и ты вынуждена будешь либо вызывать помощницу по дому, либо сама брать тряпку.
Я никогда не выдерживала 5 дней.
О том и речь. Слушайте, нет, сейчас я вам более сложную задачу поставлю. Ну хорошо, Обломов это так благородный, диванчик у него красивый, да, и Штольц рядом, верный друг и товарищ. А давайте проведем параллель между Обломовым и Васисуалием Лоханкиным. Вот Васисуалием Лоханкиным вы хотите быть в карикатурном, может быть, несколько ключе, но тем не менее. Варвара, самка ты, тебя я презираю, к Пти Бурдукову ты уходишь от меня.
Нет, в зеленых карпетках мы не хотим быть Лоханкиным. Как раз Лена придумала нам очень боевую трудовую тему про субботники. Мы хотим работать. Да, Лен, расскажи, мы хотим работать.
Мы хотим работать. Нет, но мы на самом деле хотим работать. Я вообще считаю, что жизнь, она для того, чтобы работать. Вот убираться. Вот встал, помылся и убрал планету. Поэтому вот та самая традиция, которую мы все прилили, которую мы все проклинали, что вот нужно идти на субботник по субботам, а вот нужно поспать, а вот хочется то, а приходится резиновые сапоги надевать. И вдруг товарищи, спустя там 50 лет это стало невероятно модным трендом. Сегодня практически вся европейская общественность, тем более живущая где-то рядом с парками, реками, озерами там, и всем остальным, богатые швейцарцы, богатые лионцы, богатые парижане, кто угодно, как правило, очень обеспеченные люди, потому что у них действительно есть свободное время, они наряжаются, значит, в мусорщиков, облачаются в специальные комбинезоны, надевают перчатки вот такие специальные, берут мешки, начинают собирать мусор. Товарищи, что это не иное, как не субботник? Это самый настоящий субботник. И вот мне бы очень хотелось, чтобы в Москве перестали относиться с некой, ну, такой, ну, не высокомерием, а вот, ну, типа, это ручной труд, бла-бла-бла. Без ручного труда мы бы все заросли грязью. И те люди, которые занимаются ручным трудом за очень небольшие деньги, достойны уважения. И мы должны этих людей, во-первых, поддерживать, во-вторых, по мере сил и способностей в этом участвовать. И ничего нет страшного, если мы посвятим полсубботы, например, сбору каких-то, я не знаю, окурков сигарет, если они еще существуют, каких-то палочек, веточек, я не знаю, чего-то неприятного и так далее. В перчатках потом можно принять душ, так сказать, никто не ограничивает потребление горячей воды в России, насколько я знаю. А потом отправиться в какое-то милое место, в какой-то приятный ресторан, где приятно поесть и хорошо провести время с друзьями. Вообще субботник, работа на свежем воздухе облагораживает. Недаром у Вольтера есть замечательная фраза «Il faut cultiver son jardin». То есть нужно ухаживать за своим садом. И культиве — это оккультуривать, в общем, оккультуривать то пространство, в котором мы живем, а культура начинается с чистоты. Она не начинается с захламленности. И мне ужасно жалко всегда смотреть на такие высокомерные взгляды, которые кидают как бы хипстеры, когда, например, они отставляют от себя пустые там чашки, вот эти картонные, вместо того, чтобы бросить их в бак в том же ресторане быстрого питания, который для этого предназначен, полагая, что это не его работа, полагая, что это должен сделать официант. Нет, ручной труд — это благо, ручной труд — это мелкая моторика, и ручной труд — это то, что лечит. Я не хочу опускаться до анекдотического «граф пахать подано», но иногда нам нужно понимать, что хотя нам пахать не подано, но бумажки и все остальное убирать нужно. Вот и все.
Я тебе расскажу про взгляды. Я живу в центре Москвы, и у меня квартира на втором этаже. И каждую весну я открываю окна и мою окна, как положено, вот тряпкой там, да, со средством этим чистящим. Потом газеточкой протираю, вот, или салфеткой такой бумажной, чтобы они прям блестели. Это где-нибудь, ну, в субботу или в воскресенье происходит. Вот, а этаж-то второй. И по нашей улице, центральной московской, в это время идут хипстеры, значит, со стаканчиками кофе на отлёт. Они идут из соседнего ресторана или бара, значит, у некоторых стаканчиках вино. И вот они смотрят на меня с ужасом и думают, это, наверное, какая-то... Нет, на мигрантку она не похожа. Какая-то служанка, да, значит, какая-то прислуга, а не дай бог она упадет, и она своими руками вот это вот... А я еще без перчаток часто мою окна. И вот я, значит, мою окна и ловлю на себе эти взгляды. Вот проходят там дамы с дочками своими. И дочки маленькие идут, и у них уже тоже в глазах этот дамский ужас. Типа, да как же можно ручками вот мыть этой грязной водой, значит, стекло? А такая прелесть, такое удовольствие, когда стекло сияет под солнцем, ты его вымыл своими руками, они совершенно этого не понимают. Мне кажется, это идет вот из детства, из дурного семейного воспитания. Вот особенно, когда провинциальные люди приезжают в Москву, им начинает казаться, они должны строить из себя таких бар. И я вижу вот в нашем там детском доме творчества, в бассейне, как вот, ну, плохо воспитывают детей, когда выходит какой-нибудь пацан, там, лет 10, например, он выходит веселый из тренировки или из бассейна, вот у него на лице еще написано «оживление», он подходит к своей бабушке или к своей няне, и у него сразу на лице такое выражение капризного, избалованного бурчука. И эта бабушка или няня начинает этому здоровенному шкету лет 10 или 11 зашнуровывать ботинки, там, вытирать сопельки, и смотреть на это, честно говоря, не очень приятно, потому что, ну, вот с самого детства детей приучают к какой-то вот дурной бурчуковости, да?
Коллективный труд и коллективное творчество – нет ничего прекраснее. Наша программа тому пример, между прочим.
Да, и, кстати говоря, вот мог бы лежать, условно говоря, когда запись выпадает на мой выходной, я вот думаю, ну, мог бы сейчас лежать, и подумаю, а что, это лучше, что ли? Нет, это не лучше, поэтому слушайте.
Потому что мы производим продукт и контент, друзья мои, вот, понимаете, потому что мы создаем дельту между было и стало.
Спасибо, мои любимые, дорогие. товарищи-подруги. Вика Никифорова, Лена Караева, Леша Осина. Это был «Секс, культ, просвет». Слушайте нас каждую субботу в 8 часов.